Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 12 декабря в воинском храме Воскресения Славущего встречали архипастыря. Божественную литургию в храме возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 17 декабря церковь вспоминала великомученицу Варвару, пострадавшую за Христа в IV веке. Этот день всегда по-особому торжественно встречают в Казанском монастыре Рязани. В день памяти преподобного Савва Освященного митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Рязанском храме святителя Николая Чудотворца и царственных страстотерпцев. Рождественская мастерская доброты. 18 декабря в приходском доме храма Входа Господня в Иерусалим состоялся благотворительный мастер-класс по декорированию пряников. 19 декабря Православная Церковь чтила память святителя Николая Чудотворца. В нашей стране исторически ему посвящалось множество храмов. В одном из них на Рязанской земле Николо-Ямском в день праздника литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В воинском храме Воскресения Славущего 12 декабря встречали архипастыря. Божественную литургию там возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В этом году храм отмечает 105-летие со времени освящения. Его история как Дома Божия началась в 1916 году после 2 лет строительства. Тогда это была территория военного городка. На общую молитву в новый храм собирались военнослужащие из расположенных поблизости казарм. В советское время здание церкви, хотя и пострадало, но сохранилось и было заново освящено в 2002 году. Там располагался военно-автомобильный институт. Сейчас это территория десантного училища. Курсанты и военнослужащие остаются прихожанами храма и молились за архиерейским богослужением в воскресный день. Для русского воинства вопросы веры и силы духа были одними из основополагающих не только в жизни, но и в их ратном служении. Их подвиги возрастали на питательной почве, где соединялись любовь к ближним, к Отечеству самым главным – верой в Бога. Именно христиане, которых некоторые склонны упрекать в слабости, оказывались самыми мужественными, несгибаемыми на поле брани и при этом милосердными к поверженным врагам. В наши дни темы формирования духовно-нравственных ценностей среди военнослужащих не теряют своей важности. И уже много лет продолжается взаимодействие церкви и вооруженных сил страны в этом направлении.
Духовная поддержка военнослужащих, она имеет огромное значение, ведь духовное становление каждого курсанта в основе православной веры – это как фундамент у здания. И именно на эту основу мы в процессе обучения наращиваем все остальные его профессиональные качества. Без этого никак.
Когда человек проявляет милосердие, будь то на поле брани или в другой ситуации, он движим любовью к ближним. О том, как чинится препятствие таким добрым делам, говорилось в евангельском чтении дня за богослужением. В нем описывалось исцеление Христом согбенной женщины в синагоге. Чудо было совершено в субботу, день покоя, и начальник синагоги вознегодовал. Христос же в ответ упрекает его в лицемерии и объясняет, как правильно понимать и проводить день субботний.
Христос не оспаривает то, что нужно было хранить покой в субботу. Но какой покой? И чем нужно было наполнять этот день? Добрые дела, служение и милосердие. Господь являет свое милосердие к людям. И призывает и нас, дорогие братья и сестры, проявлять милосердие к нашим ближним, наполнять не только будние дни добрым содержанием, но и праздники особенно, праздники наполнять делами милосердия и любви.
По сути, знание заповедей, их понимание и жизнь по слову Христа в любви к Богу и ближним формируют основные ориентиры на пути верующего человека. Поэтому так важны и просвещение, и деятельное участие в жизни церкви, примером чему является жизнь в приходе воинского храма «Воскресение Славущего», где приходят к вере люди, являющиеся опорой и защитой государства, и чье служение ближним и Родине находит свою опору в главных ценностях православного учения. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Великомученица Варвара – одна из тех святых, чей образ особо вдохновляет и укрепляет верующих в следовании за Христом. В день празднования ее памяти 17 декабря митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Казанском монастыре Рязани. Великомученицу Варвару в обители почитают сугубо. Монастырь, изначально расположенный на территории Рязанского Кремля, тогда именовавшегося Архиерейским Взгорьем, был перенесен на новое место, к Старому базару, где занял целый квартал между улицами Монастырской, Фурманова, Вознесенской, Затинной и Владимирской, Свободы. Со временем территорию обнесли стеной, а над вратами в ней устроили храм. В 1807 году эту надвратную церковь освящают в честь великомученицы Варвары, а спустя 65 лет над ней надстроили колокольню, реконструировав строение. В итоге храм становится высотной доминантой всей северо-западной части города. Выделялась церковь не только этим, ее по праву считали одной из самых красивых в Рязани. Сейчас былую красоту в здании сложно разглядеть, хотя оно и отличается особыми пропорциями и архитектурными элементами. Уже много десятилетий храм используется как жилой дом, и его облик печально контрастирует с отреставрированным Казанским собором и благоустроенной красивой территорией вокруг. После возвращения церкви этот уголок Рязани буквально преобразился на глазах.
«Изрись небесе Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя».
Великомученицу Варвару, которой был посвящен храм в Казанской обители, можно назвать примером для ее насельниц, хотя обстоятельства жизни святой и были необычными.
Страшно читать, как мучили великомученицу Варвару. Действительно, изуверские, нечеловеческие муки она претерпела. Но она все перенесла ради Христа, которого возлюбила. Возлюбила всем сердцем, всей своей чистой душой.
Великомученица Варвара стала образцом истинной христианки, которая не просто поверила в Бога, она полностью доверяла Ему и поэтому готова была отдать за Него свою жизнь. Истина, которая открылась ей с принятием крещения, помогла стойко выдержать все испытания. И сейчас у престола Божия она имеет возможность помогать всем, кто обращается к ней с молитвой о помощи. В завершении проповеди митрополит Марк пожелал всем православным людям хранить верность Христу, Учителю и Спасителю, и призвал молиться великомученице Варваре, этой подвижнице и свидетельнице веры во Христа, чтобы она укрепляла верующих в стремлении к Богу и верности Ему. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
В день памяти преподобного Савва Священного митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Рязанском храме святителя Николая Чудотворца и царственных страстотерпцев. Преподобный Савва Священный жил в V веке в Каппадокии, области на территории современной Турции. Когда мальчик ушел в 8-й год, Он поступил в находившийся поблизости монастырь и прожил там 10 лет. Напрасно родители уговаривали Савву вернуться в мир и вступить в брак. Он так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворения. Еще через 10 лет Савва отправился в Иерусалим. Он жил в монастыре старца Феоктиста, известным своим строгим уставом. 5 лет Савва провел в затворе, покидая свою пещеру только ради воскресного богослужения. Духовным наставником Саввы стал преподобный Ефимий, известный старец, молитвенник и чудотворец. После смерти Ефимия к самому Савве потянулись ученики. Преподобный Савва основал обитель, ставшую известной под названием «Великая Лавра». В ней в разное время подвязались будущие известные христианские праведники. Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, который до сих пор используется в православной церкви.
Наша православная церковь отмечает память удивительного святого, преподобного Саввы Священного. Почему же он назван священным? Потому что он один из первых монахов, который принял священный сан. То есть он был не просто монахом, он был еще и иеромонахом, монахом-священником, что было не характерно в то время. Однако мы, взирая на его жизнь, можем сказать, что он освященный, конечно, и потому, что носил священный сан, но и потому, что освятился с самого детства и всю жизнь свою освятил, и людей вокруг освятил, и место, где он подвязался, тоже освятил. И так, что до ныне, входя в это святое место, мы чувствуем особую благодать, освящающую нас.
Святая земля. Очень красиво и величественно иудейская пустыня. Здесь, на западном склоне ручья Кедрон, находится особое место, являющееся ярким и достойным примером монашеской жизни. Строгий устав, аскетическая жизнь монахов, каждодневные службы – все это не менялось с момента основания лавры преподобного Саввы Священного. Еще при его жизни здесь уже было около 5000 иноков. И сегодня этот монастырь является самым крупным из 3 ныне действующих в Иудейской пустыне. По древней установившейся традиции, монастырь могут посещать только представители мужского пола. Главным храмом является церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, где хранятся мощи основателя лавры. Здесь открывается удивительный вид на Кедрон. Вокруг монастыря на многие километры сотни пещер, в которых на пике расцвета обители жили монахи. Именно здесь становится ясно, почему монастырь Святого Саввы является центром православной иноческой жизни, сравнимым по духовному значению с обителями Афона и Синая.
Те люди, которые побывали в паломничестве в Святой Земле, которые посетили лавру преподобного Саввы Священного, видели, наверное, пещеру, которая находится на противоположной стороне ущелья. И там, как говорят монахи, подвязался преподобный Савва Священный. Это земля, выжженная солнцем, где летом жарко, и зимой прохладно. И вот там он подвязался годы. Но всякий человек, который побывает в лавре, чувствует особую благодать.
Преподобный Савва был подобен дереву, от которого произросли большие плодоносные ветви. Множество великих святых воспитал он примером своей высокой духовной жизни. Его всегда изображают на иконах старцем в преклонных годах. Это свидетельство того, что он смог прожить долгую и достойную жизнь настоящего христианина. Старость подарила святому седины, но не лишила его трезвости рассудка. До последних лет он проповедовал и защищал веру. Праведная жизнь святого Саввы Священного – это яркий пример аскетизма. Он показал, что каждый человек способен на самопожертвование и великий подвиг ради веры. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
«Рождественская мастерская доброты». Под таким названием Рязанская епархия и благотворительная организация «Рязанский фонд помощи детям» 18 декабря провели благотворительный мастер-класс по декорированию пряников. Приятно провести время в созидании празднично украшенных пряников, в окружении вкусных запахов и живой музыки приглашались взрослые и дети. Мастер-класс провели Наталья Костяева и Ольга Химич. Наталья раскрыла секреты кондитерского мастерства и рассказала о традиции, которая зародилась в ее семье в преддверии светлого праздника Рождества Христова – готовить различную выпечку, и показала младшей аудитории способы украшения пряников. А Ольга Химич взрослым участникам встречи рассказала о технике изготовления рождественских кондитерских изделий с пряностями.
Семейная традиция. Перед каждым Рождеством мы дома с детками расписываем имбирные пряники. И у меня такая давно была мечта. Я хотела поучаствовать в благотворительной деятельности. И Елена, руководитель фонда, предложила совместить, как говорится, приятное с полезным. Безусловно, цель была приобщить детей к благотворительной миссионерской деятельности. Потому что сейчас, в наше время, между прочим, этого практически нет. Хотела, чтобы наши дети тоже поучаствовали в этой миссионерской деятельности и не просто пришли расписать пряники, а самая главная цель, на чтобы они поняли, для чего это они делают.
Рождество Христово – чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям. В рамках проведения мастер-класса состоялась благотворительная ярмарка. Собранные средства Рязанский фонд помощи детям направит на приобретение подарков и лекарств в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой для детей, находящихся там на лечении. Накануне мероприятия они написали письма, в которых выразили свои желания и добрые просьбы. Возможность проявить милосердие и любовь к ближним вызывала у всех присоединившихся к акции много добрых слов и эмоций.
Мы очень рады, что у нас есть такая возможность помочь детям выполнить их желания рождественские, потому что дети – это радость, и у них, несмотря на то, что они пребывают в состоянии болезни, да, все равно они мечтают, они радуются, и они ждут этого праздника. Это видно из писем, которые дети написали на Рождество Христово. И мы рады, что есть такая возможность посредством вот такого замечательного мастер-класса, на который мы пригласили всех, и взрослых, и детей, выполнить вот эти рождественские мечты и желания детей.
Волна ароматов имбиря и корицы, гвоздики и меда заполнила все пространство уютного приходского дома Рязанского храма «Входа Господня» в Иерусалим. Здесь все по-рождественски тепло и радостно. Елочки, снежинки и все из теста и глазури. Пряники, как детское лакомство, украшение стола и дар по разным торжественным случаям, известны не одно столетие. На Руси пряник сначала назывался медовым хлебом, и изготавливался он из ржаной муки, меда и ягодного сока. Со временем рецепты изменялись. В тесто стали добавлять различные травы, коренья, ну и, наконец, специи. Пряники всегда были скорее народным промыслом, традиционным кондитерским изделием и, как следствие, неизменными участниками праздников. Готовили их по-разному – печатные, вырезные и лепные. Для мастер-класса организаторы заготовили пряники заранее. А в день его проведения маленькими ручками деток они трепетно украшались глазурью и различными кондитерскими цветными посыпками, яркими конфетками и драже, превращаясь в нарядные рождественские подарки.
Очень хорошо. Елочка, снежинка, олень. Мы взяли пряники и начали украшать их всякими принадлежностями для пряников.
Мне очень понравилось. Я, в принципе, люблю делать что-то своими руками. Мне очень понравилось расписывать пряники. И очень понравились письма, которые от детей. Очень захотелось им помочь.
Я была очень рада, что есть вот такие мероприятия, которые дают возможность помочь кому-то. И сам тот факт, что мы расписываем здесь пряники, для меня это было очень интересно. Я впервые таким занималась. Вот. И я думаю, мы повторим этот опыт еще дома перед Рождеством.
Всем участникам мастер-класс понравился. Люди благодарили организаторов за добрую возможность погрузиться в столь теплую и дружескую атмосферу и за то, что смогли узнать много нового и интересного. С собой участники встречи забирали не только хорошее настроение, но и готовые красивые рождественские пряники, бережно унося их домой, чтобы порадовать своих родных и близких. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
правила веры и образ кротости. Такими словами православные христиане восхваляют святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. Поистине, во всем православном мире нет храма или дома, где не почитали бы этого святого или не знали бы о нем, так как еще при его жизни слава о святителе была распространена за пределами его родины. Главное празднование, посвященное святителю Николаю Чудотворцу, совершается 19 декабря. В нашей стране исторически ему посвящалось множество храмов. В одном из них, на Рязанской земле, сохранившемся после гонений 20 века, Николаимском, в день праздника литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Святитель Николай родился около 270 года в городе Патары на южном побережье Малой Азии. Он был единственным сыном благочестивых родителей. О нем говорили, что еще во младенчестве он начал поститься, отказываясь от молока матери в среду и пятницу. Заметив успехи юноши в учебе, его рано возвели в сан священника. Николай много молился и произносил яркие проповеди. Но особо его любили за милость к беднякам и помощь страждущим. По преданию, однажды Николай узнал о том, что некий человек, не имея средств содержать троих дочерей, от отчаяния решил продать их. Он считал, что так девушки хотя бы не будут голодать. Святитель ночью тайно бросил в окно бедняку три мешочка с золотом на достойное приданное девушкам. Известна также история, как корабль святителя Николая, отправившегося в паломничество в Святую Землю, застигла буря. По молитвам святого морские волны стихли. По возвращении из паломничества его избрали епископом города Мира в области Ликия. Сейчас этот город называется Демре и находится в области Анталия в Турции. Скончался святитель мирно в 345 году.
На протяжении своей жизни святой Николай помогал очень многим. Помогал, не разбирая возраста, состояния человека. Помогал и бедным, помогал и богатым, и знатным, и нуждающимся. Да и не только во время своей земной жизни, после своей кончины. Он помогал и помогает очень и очень многим. И мы сегодня все молимся перед его образом. Мы все объединены общей мольбой к нему.
Приходя в храмы, вновь и вновь прославляя ярко просиявшего в служении любви к Богу и ближним святого, люди обращаются к святителю Николаю не только с молитвой или благодарностью за его милосердную и скорую помощь. В его образе каждый верующий обретает пример, которому он должен следовать в жизни, и того, как надо относиться к окружающим людям с кротостью, добротой и любовью во Христе. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В новом выпуске рубрики «Слово архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет о тех кризисах, которые приходится преодолевать каждой семье, и о том, что подразумевает христианское выражение «семья, малая церковь».
В наше время люди часто говорят о кризисе духовном, о кризисе нравственном и приводят примеры. Примеры агрессии, примеры злобы, примеры нравственного падения человечества. Таких примеров вокруг нас множество. И не нужно искать эти примеры. Они лежат на поверхности. Другой вопрос. Откуда взялся этот кризис? Почему он возник? Почему такие явления стали возможны? Одно из объяснений – того кризиса, духовного кризиса, нравственного кризиса, который существует в мире сегодня, заключается в том, что в кризисе
находится современная семья. Почему у нас так много агрессии? Почему так много злобы? Почему так много отчаяния в нашей жизни? Почему людям становится жить тяжело? Да потому что они не видят любви в семье, любви, заботы, внимания, интереса к себе со стороны родителей, со стороны своих близких, а встречается чаще всего с эгоизмом, с равнодушием и с потребленческим отношением к жизни. Отношения родителей и детей – это отношения полноценные. Они не могут быть игрой в одни ворота. Ребенок – это не собачка, которой нужно есть, пить и которую нужно выгуливать. Ребенок видит все и впитывает в себя все, как губка. Если же родители думают, что ребенок должен по определению быть послушным и слушать только доброе наставление, внимать добрым примером, то они ошибаются. Ребенок очень скоро начинает иметь свое мнение, и он копирует прежде всего нравы своих родителей, отношения в семье. А потом мы начинаем говорить, откуда ложь, откуда леность, откуда жестокость, откуда равнодушие. Проблема детей – это проблема родителей. А проблема родителей – это проблемы семьи. Церковь говорит о том, что семья – это малая церковь. И отношения мужчины и женщины – это отношения Христа и церкви. Взаимная любовь должна быть основой этих отношений. Не себе должен угождать человек в семье, но своему ближнему. Муж живет для жены и для детей. Жена жертвует себя мужу и детям. Когда же человек начинает в семье искать своего, тогда случается кризис, тогда семья распадается. Конечно, нам всем свойственно возмущаться. Мы возмущаемся тем, что происходит, но мы можем быть причастными к восстановлению правильного порядка и начинать это восстановление, начинать эту созидательную деятельность нужно в семье. И только в семье. Она есть малая церковь, она есть ячейка общества. И без возрождения семьи, без устроения семьи на правильных началах невозможно оздоровление никакого общества, никакого народа.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!